примеру, сейчас нельзя сказать, что мы живем в чистом духовном измерении. По как бы каноническим как бы принципам наоборот все. То есть мы живем в не очень как бы чистом, не очень духовном измерении, а в измерении сансары. По крайней мере, в таком измерении сознания. А мандала — это как бы мир идеальных духовных представлений, мир полностью чистого видения. На самом деле, как мы говорили вчера, мир не является ни чистым, ни нечистым. Мир един, он целостен, он абсолютен и совершенен изначально. Тем не менее, если говорить о сознании, то сознание действительно может быть омраченным, нечистым и порождать нечистое кармическое видение, либо оно может быть созерцательным, чистым и божественным и входить в чистое измерение. Поэтому, когда мы говорим о разделении на чистое и нечистое кармическое видение, это как бы не потому, что мы так делим, а потому, что это уже реальность. Ну, таково наше сознание на данный момент, и мы с этим должны работать. Итак, мандала выражает такое кармическое видение, когда весь мир един с умом. Когда все проявляются как божества, если говорить о существах. Все звуки проявляются как мантры. Все здания проявляются как дворцы, а все события проявляются как игры, лилы Божественного Духа. То есть мандала — это такое как бы чистое измерение реальности, состоящее полностью из очищенных первоэлементов. Но если говорить языком теологической религии, то это рай. Полностью просветленное существование. И обычно в различных тантрийских традициях принцип мандалы очень важен. Допустим, если кто-либо вообще как-то получал какую-то передачу буддийских учений раньше, существуют различные мандалы разных божеств, где человек преображает себя в божество и старается медитировать постоянно себя как на божество, рассматривает мир как мандалу, как чистое измерение. И утверждается в чистом видении. В отличие от низших тантр, мы как бы себя не преображаем в божество, а мы находимся в присутствии созерцания без какой-либо визуализации. Итак, баджан мандала означает, что мы объединяемся со звуком, с музыкой, с текстом призывания ситхов и пытаемся созерцать в это время. И за счет этого развиваем чистое видение и божественную гордость. То есть, когда вы призываете ситхов или слышится музыка, вы не сидите просто как бы так пассивно, а пытаетесь в это время, во-первых, быть в правильной позе для созерцания, с выпрямленной спиной, смотрите расфиксированным взглядом перед собой, примерно на расстоянии вытянутой руки, то есть выполняете шамхави мудру и пытаетесь находиться в базовом созерцании. Конечно, если вы понимаете, что это такое. Но если вы не понимаете, как бы пока не получали передачу в базовое созерцание, ну, по крайней мере, вы стараетесь сидеть неподвижно, не двигать глазами, чтобы войти в созерцание, смотреть расфокусированным взглядом и пытаться быть бдительным, осознающим и объединяться со звуками музыки. Медитация на звук особенно важна в некоторых учениях тантры. В частности, медитация на звук струнного инструмента или в разделе Анава-йоги есть медитация на звук водопада или ручья, поскольку звук – это очень тонкий элемент, относящийся к тонкому измерению. И медитируя на звук, гораздо легче получить переживание естественного состояния, чем мы будем медитировать на элемент земли, воды или огня. Потому что звук – самая тонкая татва, то есть тот элемент, в котором нет раджаса, нет тамаса. Элемент наиболее близкий к состоянию пустоты. Так Бхаджан-мандала состоит из нескольких элементов. То есть вначале мы выполняем призывание ситха. На самом деле, если вы поняли принцип объединения, вы можете созерцать, слушая любую музыку. Допустим, даже если вы слушаете мирскую музыку, но находитесь в созерцании, и слушаете не просто, а объединяетесь со звуком, то это может быть полноценной практикой. Разумеется, это не следует делать постоянно, поскольку, когда мы выполняем призывание ситха в бхаджане, это способ установить контакт со святыми. Это еще один способ практиковать гуру-йогу. Если же вы слушаете Киркорова, то я не вижу смысла выполнять гуру-йогу с Киркоровым. Может, в качестве только эксперимента для осознавания. Но это тоже может, конечно, быть полноценной практикой объединения, если вы находитесь в осознанности. Потому что для нас, как практикующих лай-йогу, не важно внешнее или не так важно, а главное, как ты, в каком состоянии осознанности ты находишься. Тем не менее, когда мы призываем ситхов с бхаджанами, мы выполняем конкретную практику и знаем, зачем нам это надо. Итак, вначале мы выполняем гуру-йогу сом, затем созерцаем во время бхаджана, ну и в конце, если расширенный вариант бхаджан-мандалы, еще есть гуру-йога, когда мы просто перечисляем имена ситхов. В это время также можно заниматься визуализацией древа прибежища. Наконец, когда гуру-йога закончилась, мы выполняем медитацию четырех бесконечных божественных состояний. Это не означает, что мы сначала порождаем любовь, потом две минуты порождаем сострадание. Ну, это объясняется так, но это очень искусственно, что нет такого у нас, что у нас идет только любовь или только сострадание. Скорее, мы настраиваемся на такую единую общую волну, бхаву, мироощущений, и просто работаем с ней все это время. Если вы внимательно изучали мистерия чистого звука, мы визуализируем также треугольник, олицетворяющий шесть миров сансары, и во время этой медитации мы как бы направляем свет с уровня груди, и этот треугольник постепенно растворяем. То есть мы стираем различные кармы шести омраченных состояний миров ада, миров жадных духов, миров животных, миров людей, миров асуров и миров мирских богов. Этот треугольник символизирует шесть остаточных карм или шесть нечистых состояний, находящихся в нашем тонком теле, которые мы растворяем благодаря медитации и визуализации. Такова, в общем, практика бхаджан-мандалы, состоящая из трех элементов. Когда вы визуализируете древо прибежища, то следует как бы понять, как это делать. Во-первых, в таком простом варианте древо прибежища можно визуализировать в общем, когда вы визуализируете одного святого, олицетворяющего все древо. Допустим, Дататрею или Матсиндранатха. Во-вторых, если визуализировать его более подробно, то следует понять, кто находится где, кого как зовут из святых и что он олицетворяет. Я буду подробнее об этом говорить. То есть вот три нижних фигуры – это святые Ачинтья, Мауни, Махамурти и Анама. Поскольку как бы они такие фигуры, о которых не так уж много известно, вам как бы легко их представлять, ну как бы даже нет фотографии, поскольку в древности или ситхи позировали очень редко фотографом или аскета. Но всегда, когда вы желаете представить, визуализировать какого-либо святого, представляйте его узнаваемым, чтобы он был похож на кого-то из святых, который имеет с вами кармическую связь, или на гуру, или на святого какого-либо. То есть, чтобы был эффект узнавания. Итак, вот нижние три фигуры, они олицетворяют три тела, о которых мы с вами говорили. Джняна-деха, пранава-деха и шутха-деха. То есть тело мудрости, тело вибрации, тело проявления. Четвертая фигура святой Анама олицетворяет непроявленный аспект. Наконец, справа, но если вы визуализируете, то перед вами слева находится Матсиндранат. Посередине находится Дататрея. И справа перед вами, а здесь слева, находится Шанкара. Шанкара олицетворяет путь отречения и Адвайту. Матсиндранатха олицетворяет путь тантры. Или не отречение, а трансформация. А Вадхута Дататрея олицетворяет путь Анутара тантры или самоосвобождение. Наконец, здесь над ними вы представляете пять светящихся фигур. Это риши. Над ними вы представляете восемь светящихся фигур. Это восемь родов богов. Наконец, еще выше вы представляете семь светящихся фигур в радужном свете. Это семь риши прошлой эпохи. Но если вам трудно все это как бы сразу схватить, тем более не имея глубоких объяснений, вы представляете это просто в общем, как бы, как символ всех святых учителей, с которыми у вас есть связь. Этого будет достаточно. То есть это как бы такая линия передачи, к которой вы подключаетесь благодаря такой практике, и от которой получаете благословение. Можно сказать, это корни учения, медитируя на коренную линию учения, мы как бы получаем благословение или шакти-патху, то есть нисхождение энергии благодаря такой практике. Баджан-мандала – это коллективная практика. И вообще, если вы как бы заинтересованы в учении, я рекомендую как можно чаще выполнять коллективную практику. Не следует только заниматься индивидуальной практикой, потому что многие вещи требуют какого-то взаимодействия в относительном измерении. Очень благоприятно также выполнять коллективную практику. Поскольку, когда мы работаем в одиночку, некоторые вещи остаются упущенными. Внешний аспект, энергии, взаимоотношения, все это остается как бы непроработанным. И вы, может быть, даже проведете очень много времени в уединенной практике, но если какие-то вещи во внешнем мире останутся не сделанными, вы это не разовьете в себя. Но когда вы общаетесь, сотрудничаете, взаимодействуете, выполняете коллективные практики, очищается также видение, связанное с внешними энергиями. Это тоже важно. И баджан-мандала – это один из способов такого очищения. Благодаря баджан-мандале зарождается безупречное чистое видение и божественная гордость. Вы сами почувствуете изменения при регулярной практике. Считается, что если йогин выполняет подобную практику в течение 3 лет, он больше не рождается в мире людей в следующей жизни. Разумеется, это зависит от того, какой уровень осознанности у вас во время выполнения практики. находясь просто в созерцании, мы выполняем призывание Гаракшанатха. Как бы мы обращаемся к Гаракшанатху. Гаракшанатх, ты совершенное существо за пределами времени и пространства, а я же здесь, в сансаре. Не мог бы ты мне как-то помочь в очищении своего духа, благословить, чтобы я стал совершенным йогином? Ведь ты обещал это своим преданным ученикам и усердным практикам. Вот суть этого баджана. Ты само совершенство, я же здесь полон несовершенства и ограничений. Мы обращаемся как бы: о, великий, совершенный Гаракшанатх, повелитель йогинов, как-то обрати на меня внимание и помоги мне в моей духовной жизни. Вы пытаетесь объединиться сознанием Гаракшанатха, то есть почувствовать, что вы выполняете гуру-йогу, и вы и Гаракшанатх в данный момент это как бы одно целое. То есть гуру-йога — это когда вы объединяетесь, становитесь одним целым с кем-либо, кого призываете. Поскольку это не практика двойственного поклонения, когда есть божество и поклоняющееся божеству, а именно гуру-йога в стиле анутара-тантры, когда вы объединяетесь полностью с теми энергиями, на которые медитируете или которые призываете. Так, чтобы в конце как бы баджан или баджана-созерцание у вас было такое ощущение, словно как бы вы Гаракшанатх — это одно целое, словно вы — это Гаракшанатх. И благодаря вот такому ощущению вы зарождаете божественную гордость, благодаря гуру-йоге Гаракшанатха. То есть вы в конце баджана как бы уже ощущаете внутреннее величие, обладание безграничными силами и возможностями. Вот в таком стиле выполняется гуру-йога в нашей линии.